Анатолий Машковский. Заблудившийся звездолёт. Глава первая. Очень важный разговор. Толя стоял, нахмурив лоб. Всё было напрасно. Всё-всё. Отцу и дела не было, что он целый месяц готовился к этому разговору. В этот день, перед приходом отца, Толя сидел в своей комнате и в последний раз обдумывал, с чего лучше начать разговор. Со стен на него смотрели разноцветные лица жителей других планет, нарисованные его другом Алькой. Длинные, широкие, круглые, с одним, двумя и даже 10 глазами. С потолка свисали фиолетовые лианы, привязанные к проволочкам огненно-красной раковины и чучела невиданных птиц с расправленными крыльями. У стен лежали голубые, золотистые и чёрные инопланетные камни. Большие, но такие лёгкие, что их запросто можно было отбросить через всю комнату щелчком. На полках стояли книги с очень тонкой бумагой, 1000 и больше страниц в каждой, и с маленькой стрелочкой на переплёте. Поверни, и страницы сами листаются с нужной тебе скоростью. Всё это привёз отец из космических командировок и подарил Толе, который с тех пор, как научился ходить, бредил иными мирами, ослепительными, неведомыми, диковинными. И вот Толя стоял в огромном кабинете, и отец повторял: «Нельзя, сынок. Разве ты не знаешь, что детям до 17 лет строго-настрого запрещено вылетать за пределы Солнечной системы?» «Но почему, пап? Ты можешь сказать, почему?» «Как будто сам не знаешь. Не читаешь газет, не слушаешь радио, не учишься в школе, где... Слушаю, понимаю, учусь, и поэтому знаю, что этот запрет устарел. Может, ещё раз показать тебе книгу «Научные открытия, сделанные детьми за последние 3 года»?» «Не надо». Толин отец был знаменитый учёный, автор многих книг, вице-президент Академии Чешуекрылых. Он с детства был так увлечён своими бабочками, что никогда не расставался со складным сачком и даже дома изучал их. Самые редкие бабочки, известные на Земле всего в 2-3 экземплярах, красовались в прозрачных коробочках, висевших на стенах отцовского кабинета. Они были причудливо разрисованы природой, и отец всегда с гордостью показывал их гостям. В шкафах и на полках его кабинета хранились коробочки с десятками тысяч бабочек Земли и разных планет, где побывали земляне. Здесь же стояли сотни книг на разных языках Вселенной, посвященных все тем же бабочкам. И дня, казалось, и часа не мог прожить отец без них. Вот и сейчас он отвечал Толе и одновременно поглядывал в окуляр маленького электронного микроскопа, чтобы получше рассмотреть зубчатое крыло бабочки необыкновенно яркой фиолетовой раскраски. А Толя, бледный, тихий, большоухий, с блестящими глазами, стоял у стола и смотрел на отца. «Толя», — сказал отец, — «нельзя так. Ну, хочешь, я посажу тебя в звездолёт, который завтра в 7:15 летит на Луну?» «Не хочу я на Луну. 10 раз был там. Каждый камень и цирк знаю наизусть. Скоро там детские сады открывать будут и придумывают скафандры для грудных. Там даже наш Жора был. Надо было отправиться с Серёжей Дубовым и его отцом на Марс. Они ведь звали тебя. Не хочу я на Марс. Я хочу на сверхдальние. Я тебе уже ответил. Как будто на Марсе скучно или даже здесь. Ох, сынок, сынок. Папа, я сейчас кончу, сынок. Всему своё время. Не торопись. Ничего от тебя не уйдёт. И на нашей Земле ещё много неоткрытого и загадочного. Уверен, что твой Андрюша Уваров не сидит сейчас, сложа руки в лагере археологов. Сам знаешь, они уже наполовину раскопали город инков. Говорят, он почти целиком сохранился. И ты бы мог поехать с Андрюшей и его братом. И город Хрустальный тебя не заинтересовал, а ведь он в самом центре Антарктиды. Но признайся, сколько получил радиограмм от Пети Кольцова с приглашением прилететь к нему хотя бы на неделю? 10. Угрюмо уронил Толя. «Ну вот видишь, все твои друзья разъехались на каникулы кто куда, а ты...» «Толя, ну полови мне бабочек, полови, это ведь так важно!» «Я поймаю тебе 1 000 000 000 бабочек, но не здесь, а там, только...» «Нельзя, сынок!» — повторил отец и вздохнул. «И не просись, не настаивай, учись быть терпеливым, прошу тебя!» «Но ты ведь даже... за своими насекомыми летаешь на самые далёкие планеты. «Верно. Меня туда командируют. И еще я летаю туда по просьбе этих планет в качестве консультанта. Но и для меня существуют законы высшей дисциплины, высшей совести и высшего терпения. И есть планеты, на которые по разным зависящим и независящим от меня причинам я не имею права летать. А ведь я взрослый. И я не могу нарушить параграфы о детях инструкции межзвездных полетов. Она написана добрыми и мудрыми людьми. Но почему они забывают, что дети... Толя!» Отец в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Ну что у тебя за характер? Ты даже не представляешь, что это такое? Полет туда!» «Представляю! Я ничего не боюсь! Папа, прости меня, но ты... ты сверхосторожный, сверх...» «А ты в таком случае сверххрабрый, сверхстранный, сверхмальчик!» Отец встал из-за стола, засмеялся и дернул его за ухо. «Рвешься на сверхдальние, а научился нырять на 20 метров. А прочитал все 5000 страниц книги океанов. А веснушки на своем собственном носу сумеешь сосчитать?» Толя выбежал из кабинета. Опять эти веснушки. Эти насмешки насчет глубины его познаний. Толя бросился к маме. Она уже вернулась из своей Академии облаков, где занималась проблемами их буксировки в засушливые районы Земли. Но тут же он отскочил от двери. Мама ведь тоже была против его полета на сверх... Ах, опять это проклятое сверхдальние планеты. И брат его, тоже ученый, посвятивший свою жизнь жизни крабов, не поддерживал Толю. И сестра, писавшая стихи. Толя вылетел из квартиры, нажал на зеленую светящуюся на черной дощечке кнопку, и к нему тотчас бесшумно примчался лифт. Толя вошел в кабину. «Что ж это получается?» Он, Толя, рвется к необычному, к загадочному и высокому, а им это... Толя шмыгнул носом, сдержал слезы и шагнул из лифта. И вышел на широкий солнечный двор. Здесь росли платаны и цвели розы, алые, белые, желтые. У одного дерева стоял Жора, прозванный за свой неслыханный, за свой прямо-таки ужасающий аппетит обжорой. К тому же он был весельчак и отъявленный бездельник. Второго такого мальчишки не было во всем сапфирном. И, как уверял первый Толин друг Сережа Дубов, находившийся сейчас на Марсе, скоро в их двор будут водить большие экскурсии. Пусть все знают, что еще встречаются ребята, которые часами могут сидеть, развалясь на скамейке, и ничего не делать. И так много есть. Однако сейчас Жора не бездельничал и не ел. Он нюхал розу и одновременно глядел в окно, за которым... Конечно же, ни в какое другое окно смотреть он не мог. Он мог смотреть только в окно, за которым жила Леночка. Здесь бы Толя прибавить шагу, чтобы его не заметил обжора. Но Толя шел медленно, и у желтой будки с двумя роботами-дворниками, которые по утрам подметали и поливали двор, его настиг хохочущий голос обжоры. «Толь, ты чего кислый? Плакал?» Из окон их большого дома стали высовываться ребячьи головы, и это еще сильнее раззадорило Жору обжору, и он хотел что-то добавить, как вдруг послышалось. «Обжора, хочешь банан?» — это сказал Алька Горячев, сын известного художника и сам немножко художник, Толин друг. Не самый первый, но тоже очень хороший. Худенький, быстрый, ловкий, он выскочил из подъезда со связкой желто-зеленых, кривых, как бумеранги бананов. «Хочу!» — крикнул Жора обжора, и Алька, оторвав от связки, кинул один банан. Жора поймал его, тремя полосками содрал шкуру, сунул в рот влажно-белый мучнистый плод и снова глянул на окна своими крошечными, лениво-веселыми глазками, утонувшими в полном щекастом лице, и с большим аппетитом принялся жевать. Потом швырнул за платан кожуру и попросил у Альки еще один. «Ешь! Жуй! Наслаждайся!» Алька с чувством провел рукой по ожоренной голове против шерсти и дал ему еще один банан. И опять полетела за платан кожура. Всех выручал Алька. Чего не попроси у него, поможет, сделает, отдаст. «Скажи отцу, чтобы получше смазал дворников», — напомнил он Жоре. «Им после тебя всегда много работы». Жорин отец был механиком, следившим за роботами, которые убирали пыль и грязь на их улице. Однако Жора пропустил Алькины слова мимо ушей.